Борьба с алкоголизмом. Сколько бумаги извели, сколько переговорено. Борьба ведется не с явлением, а с жертвами явления. Борьба целенаправленная. Поставить огромное количество народа вне закона. Проще говоря, получить мандат на арест. Действительная борьба с алкоголизмом возможна. Но для этого необходимо ясно поставить перед людьми два вопроса. Первый – кому выгодно спаивание народа? Кто наживается на этом и для чего? Второй – есть ли истинная цель, радостная и выполнимая, приемлемая для народа? Если есть возможность честной постановки этих вопросов, можно победить пьянство. Если нет, дело идет к резервации и к бунту. Проблема. Кино и нравственность. Снимать интимные сцены безнравственно. Жить так, как мы живем, нравственно. Мы не можем никак вырваться из заколдованного круга. Народ нравственен, каждый в отдельности дрянь, но это уже не волнует. У нас можно во имя народа уничтожить поодиночке весь этот самый народ. Демагогия? Нет. Философия, психология, физиология, homo sovieticus. Может быть, только сейчас, в 55 лет, я начинаю становиться художником. Ибо я начал понимать только сейчас, что человек хрупок и недолговечен, и что жизнь человека и жизнь всего живого и неживого на Земле – это вовсе не то, о чем рассказывали нам последние десятилетия художники, исповедовавшие соцреализм. Вообще попытки собрать людей под знамена той или иной идеологии – коммунизм, национализм, фашизм и многое другое – всегда несут в себе извращенное представление о человеке. Почему я никогда не буду иметь своего театра? Театр – учреждение государственное, а не человеческое. Над любым театральным коллективом стоят люди государственные, враждебные мне. И хочу я или не хочу, мои актерские удачи эти люди объясняют и толкуют по-своему в пользу безликой и расплывчатой государственности. Чтобы выскочить из этой западни, вырваться из государственного кокона, надо вышагнуть вперед и сказать конкретные слова. Недвусмысленные и определенные слова. Я знаю, где я нахожусь, в каком месте в искусстве располагаюсь. По государственному рейтингу я, похоже, вообще не попадаю в официальную таблицу. Но это и хорошо, это меня устраивает. В наше время, когда происходит отлов духовного с самыми благими намерениями, необходимо быть особо осторожными. В культурных учреждениях, почти в коридорах, разбросаны мины, ловушки в виде орденов, званий, теперь еще должностей. Духовные откровения, открытия, пророчества могут возникнуть лишь в результате неожиданного набега, который готовится вне этого учреждения. Пусть обитатели его припишут это пророчество себе или тому строю, который установлен ими, а не государством, которое на них давило. Все равно выбор, последнее слово, за ними. Разве суть в этом? Жизнь человеческого духа сейчас вне закона, на нелегальном положении. Надо сохранить огонек веры, ибо театр – это новая вера, пришедшая из недр народных, которую никто не узнал и не признал. Иногда меня посещает беспричинный страх. Я думаю, а что, если я внезапно умру и не успею сделать запись о самом главном? У меня нет уверенности, что после моей смерти записи попадут в чистые и бескорыстные руки. И все-таки я не снимаю с себя обязанности записать свои чувства, с которыми теперь уж не расстаюсь никогда. Они устойчиво поселились во мне, стали частью моего организма. Я очень люблю свою мать и своего отца. Вот и все. И, казалось бы, дальше говорить об этом не надо. Если бы именно сейчас, в зрелом возрасте, я не догадался, что любовь моя... Буду обозначать мое чувство этим словом «любовь», так как другого не знаю. Вернее, обоюдная любовь-связь – явление исключительное и редкое. Оно случилось с нами. Могло случиться с другими, да и случилось, наверное. Но уверен твердо, нас, людей, связанных такой любовью, мало на земле. Какая-то загадка природы спрятана в такой любви. Загадка не открытая пока, не объясненная. Если откроют, к примеру, эту злополучную частицу пси, о которой говорят сейчас как о страшном военном оружии, то против такого оружия существует уже противоядие, которое я сейчас называю любовью. Может быть, придет время, и над любовью. Будут работать секретные институты, тоже военные. Но это новое оружие будет стоить гораздо больше, чем то, над которым работают сейчас. Нет во всем мире таких денежных средств, чтобы заплатить за такое оружие, как любовь. Думаю, ученые наши начали с опытов над матерями. Мне самому в минуты абсолютного одиночества кажется, что в этот момент фиксируют изменения в организме моей матери. Добро и зло. Запомнился мне один случай. Снимался я в короткометражном фильме режиссера Андрея Смирнова «Ангел». Действие происходило во время гражданской войны. И был в нем такой эпизод – крушение поезда. Массовка для него требовалась огромная, человек 400. Полный поезд. Костюмерная бедная. Такого количества костюмов в ней, по-моему, отродясь не было. Вот и объявили людям, чтобы оделись они самостоятельно в стиле 20-х годов. Оделись, разумеется, кто во что гораст. Вдруг подходит ко мне человек, который так в память мне на всю жизнь и врезался. В старой шинели, под ней майка, в каких-то комнатных брюках, на ногах парусиновые ботинки, а на голове соломенная шляпа и с детским гробиком на плече. Была в нем какая-то особенная приметность, седой такой мальчишка. Подошел и просит меня поговорить с оператором и режиссером, чтобы его крупно сняли. «Зачем?» — спрашиваю. «Для внуков», — говорит. «Будут они когда-нибудь фильм этот смотреть, а там их дед, живой». Но говорить об этом и не понадобилось, его и без меня заметили. Очень уж живописен. Стали снимать. Идут люди с поезда друг за другом, цепочкой. Подходит он к камере и вдруг прямо в нее смотрит. «Стоп!» — закричали. «Не смотреть в камеру!» Если вспомнить документальные фильмы, «Хронику», там все смотрят в камеру, и это не раздражает. Они смотрят в нас, жадно смотрят. И не думают о том, что нарушают важный принцип кино, запрещающий смотреть в камеру. Лучшие из этих фильмов смотрят нам, потомкам, в душу, волнуя нас. Пройдет время, и Доронина будет вспоминать, что играла со мной в одном спектакле, с гордостью. Много на моем пути встречалось борцов со мной, подчинителей, соревнователей и так далее. Чернь, дорвавшаяся до власти, крайне опасна, и когда я подам заявление об уходе, мне следует вести себя, ведь придется доигрывать, крайне осторожно. От сталинистов, от людей, свободных от морали, можно ждать всего. Да еще в момент нервный для таких людей. Они чувствуют свою политическую и художественную гибель и скорый уход в небытие. И поэтому перед духовной агонией они крайне ядовиты и опасны для окружающих. Сравнительное жизнеописание моих сценических героев, например, Бутусов и Иван Климов. У первого есть даже исторический прототип Кутузов рабочий. Знал ли я своих прототипов? Были ли в моем опыте такие люди? Конечно, Иван Климов из всенародного опыта, значит, и моего тоже. Секрет был в том, чтобы переосмыслить и переоценить то, что давно, казалось бы, оценено. В этом состояла новизна работы, открытия. Но мой народный взгляд опять, в который уж раз, вспомнить хотя бы Рябова из «Анны», не был замечен. Вернее, его отметили как талантливое частное явление, и все. Бутусов — явление особое. В народном опыте такие люди известны. Это глупый, даже тупой человек, начинающий постигать известные истины и радующийся, что они ему понятны. Я бы назвал эту сцену так — ученик ликбеза у Ленина. И здесь возникает вопрос об авторе. Шатров постигает тонкость юмора, которого у него не было. Но это и не юмор. Сцена, на которой он проговорился, ставит сразу под сомнение всю пьесу. Мне кажется, я играл Бутусова единственно верным путем. Развлекая Ленина, дурачился. Иначе этот случай сразу же становился больше клиническим, нежели художественным. Другу. Есть ли пределы? Были ли пределы, за которые нельзя было ступать? Вопрос, возникающий, когда думаешь о сталинщине. Бухарин, Рыков, Раскольников и другие вожди. Где? На каком пределе они должны были бы остановиться? Вопрос глупый. Дело не в границах, а в направлении. Раз пошли в эту сторону, то уж говорить о том, до каких пор идти не приходится. Это мелочи. Другу. Сталин знал, что есть такие чувства, как страх и любовь. Где не действует страх, надо давить на любовь. Сознайся, и будут жить близкие, которых любишь. Это очень важно. Знать об этом. Оттенки террора. Так назовем главу. Революция оказалась в конечном счете заложницей уголовного мира, бесячества. Все пытаюсь постичь тот абсурд, в создании которого активно, страстно участвовали жертвы. Меня всегда удивляла классовая наша надменность, подчеркиваю, всегда, с детства. То есть я знал, что вот здесь что-то неладно, что-то нечестно. И так происходило со многими, не со мной одним. Но постоянно наша идеология, наши предмыслия и наши предчувствия гасила. Стойкий аргумент нашей идеологии состоял и состоит в следующем. Подлый характер капитализма вынуждает нас хитрить. Некоторые эффектные ходы нашего государства вызывали восторженный националистический порыв. Именно националистический, а не социалистический. Но мы, оббираемые и унижаемые, всегда чувствовали, что нас обманывают. Вопрос стоял так: кто перейдет за флажки совести? Таких оказалось больше, чем ожидал даже Сталин. Поэтому и среди них был отстрел. Оборотни. Очень, кстати, вспомнился фильм «Вий». Компания, захватившая МХАТ, это не что иное, как оборотни, притворяющиеся художниками. И дело тут совсем не в ограниченности или бездарности. Как и государственные беды, наши, не в бюрократизме только. Нас хотят остановить на этом рубеже. Боритесь с бюрократами, боритесь с бездарностью, избавляйтесь от балласта. На самом деле, происходят с государством, с народом и с людьми вещи чудовищные. Бесы, оборотни утвердили свою власть на земле. И народ в массе своей усвоил бесовский способ жизни. Теперь о МХАТе. Это уже и не сталинизм, потому что они сейчас уязвимы и, значит, еще более ядовиты и опасны для окружающих. Отбор шел строгий, обмануть практически было невозможно. Оборотни чуют нормального человека за версту. Разве это плохо, когда один режиссер, пусть очень талантливый, лишен возможности подмять под себя и обезличить другого, молодого и неокрепшего? Разве плохо, когда актриса лишена возможности играть в театре все главные роли и когда репертуар театра практически зависит от ее хотения или возможностей? Разве плохо, если театр станет многоликим? Если лицо постаревшего и уставшего главного, пусть и великого в недавнем прошлом, не будет уже считаться лицом театра? Театра, изнывающего от избытка молодых и новых сил, изнывающих под гнетом этого лица? Театр в семье художника может быть самое живое и самое быстротечное дело, и значит, самое ранимое. То, что упущено сегодня, порой уже никогда не удастся осуществить. А если все-таки запоздало осуществиться, то при больших потерях. Настало время высокой трагедии и высокой комедии. Я, наверное, никогда не засяду за подробную историю своего рода. Не потому, что нет интереса к этому или стыдно рассказывать по какой-то причине. У каждого человека какие-то таинственные связи и счеты со своим родом. У меня театральные, скоморошье. Или шире, художественные, свободные. Почему? Пока не знаю. Догадываюсь. Взаимоотношения с родом, с историей у человека таинственные, интимные. Они есть. Но о них не принято говорить, как не принято рассказывать о подробностях половой жизни. Да и 70 лет жизни под коммунистами дают о себе знать. Нарушены семейные, родовые связи людей. Стало быть, истреблены исторические связи. У рабов нет истории, и не может быть. Но и у палачей она истончается, уходит в песок. Цивилизации гибнут поэтому. Желание восстановить родовые связи – это первый шаг к свободе. Большую часть жизни я прожил в рабстве, в полном бесправии. Я не был репрессирован, но ведь Брежнев принял и довел до логического краха страну концлагерь. Охрана и капа открыто гуляли на глазах у всех. и я спонтанно начал восстанавливать родовые связи единственным возможным способом – театральным. В анкете писалось другое, как и у всех, неправда. Сдерживание или направление по ложному пути творческих сил – антипартийное дело. Молодежь, ее опыт, ее энергия – предмет особого внимания. Молодежь должна проявиться, привносить новое в наш опыт. Мы в начале пути. Но чтобы двинуться, надо правильно построиться и в одну сторону. Впереди должны быть творческие вожаки с талантом и опытом. Но мы должны определить и способ передвижения. Что мы исповедуем? Театр переживания, представления. Станиславский, Мирхольд, Таиров, Вахтангов. Пока ремесло. Выбор средств не от того только, кого больше. Переживание – это конечный результат, но надо знать, что это. Тогда не будет метаний между Бруком, Эфросом, Гротовским, Арто. И, конечно же, главный должен быть главным. Проблема очередной режиссуры надуманная. Ее режиссуры не хотят. Лучше обходиться наемными, проточными режиссерами. Взять, скажем, режиссера для работы с молодежью. И вдруг он возьмется серьезно за это дело. Конфликт? Погубим молодежь. Наберем курс, и будет избиение младенцев. Сами же не заметим, как станем иродом. Борьба за власть порождает одну общую темную силу, которая давит все живое. За безоговорочную, пусть временную власть борются обычно люди с изъяном. На каком этапе развития нашего общества мы сейчас находимся? О чем это я? Мы стоим на пороге того, что выборы превратятся впервые в истории нашей страны в выборы, а не будут формальным голосованием. За одного рекомендованного сверху кандидата. Мы только в начале пути. Но уже сейчас можно догадаться, что из двух предложенных, опять же пока сверху, малознакомых избирателям кандидатов, партийного и беспартийного, выберут второго. О чем это говорит? Пока ни о чем. Все знают, что партия таким хитрым маневром долго еще будет контролировать власть в стране. И у партии будет возможность долго еще не пускать народ к власти и к коммунизму. Во что выльется это опасное противостояние, неизвестно, но теоретически на повестку дня вышел вопрос перехода к всенародному государству. Переход будет мучительным и жестоким. Это гражданская война. Будет ли кровопролитие? А оно уже совершается, только его удается скрыть, пока. А дальше? Чтобы не забывать и не отрекаться, ну и чтобы самому себе определить одну из главных тем для размышлений – не верю. Не верю, что из того трагического положения, в котором мы находимся, нас выведут, как обещаются те люди и те силы, кто нас в этот тупик завел. И еще. Возводить мемориал памяти в честь большевиков, павших в борьбе за власть, безнравственно, ибо это помогает скрывать всю тайну о большевистском заговоре и терроре против народа. Наконец-то наступает ясность. Наконец-то можно предположить, что может быть с моей родиной. Кончается длинный и мучительный отрезок пути. Кончается власть глупых и бездарных людей, длившийся так долго. Кончается фашизм на моей земле. С чем же, с каким багажом подошли мы к рубежу, дальше которого ступать опасно? Алкоголизм, проституция, наркомания, олигофрения, детская смертность, жилищный кризис, отказ от детей и бешенство молодежи, поголовное воровство и поголовный цинизм, организованная преступность и многое другое. Но... пожалуй, самый печальный и опасный итог – духовная нищета и политическая малограмотность. Созданы все предпосылки для беспрепятственного доступа к власти через партию, откровенных дураков и уголовников. Преступники пришли к власти давно, лет 60-50 назад. За этот отрезок времени они совершили невообразимое – истребили весь цвет народа. Страшные пророчества Федора Михайловича Достоевского подтвердились, но даже Достоевский не мог себе представить такого откровенного и наглого разгула бесов. Дискриминация в театральном деле. Наконец, я могу об этом говорить определенно, ибо дискриминация коснулась и меня лично, и я сразу же начал понимать тонкости дискриминации. Оказывается, дело не только в том, что ничтожным руководителям сверху Крайне необходимо держать часть театров, колониальная политика, на низком уровне, материальном и духовном, для того, чтобы не потерять личного контроля над ситуацией и соответствовать занимаемой должности. Главный вопрос материальный. Надо, чтобы актеры перегрызлись из-за десятки. Разделяй и властвуй, и чтобы при удобном случае можно было сказать: «Да бросьте вы идеализировать! Посмотрите, как актеры ничтожны!» Цинизм за пазухой, как камень на всякий случай. Цинизм. Но при помощи критики держать в узде, чтобы некоторым театрам и актерам не взбрело в голову, что они личности. Критика охотно выполняет роль капа. Но вот тут-то и возникает сговор. Сегодня я буду говорить про себя. Я вырос из оперы, из цирка, из войны. Из войны с немцами и из войны против своего народа. Божественная музыка — так зарождалась во мне каждая роль. Вот вам и Ханыги, волшебство книги, малютка рок, Муму, волшебство музыки, Риголетто, Евгений Онегин, Иван Сусанин, князь Игорь, увертюра 1812 год. Мы воспитали поколение нигилистов, воспитали в брезгливости к русской культуре и в восторге от Запада. Воспитатели не мы, но мы позволили воспитать целое поколение, значит, мы причастны к этой диверсии. Возникла странная общность в нашей стране. В обстановке спокойной, ничего не предвещающей, тебя уважают, считают чуть ли не гением. А попади на собрание, где расправляются с кем-нибудь, или в очередь за дефицитом распределения иностранного барахла в МХАТе, никогда не забуду, коммунисты вперед, или в водоворот квартирных страстей, тебя в упор никто не узнает. Наоборот, твоя популярность рассматривается как отягощающее вину обстоятельства, и это когда ты не за себя хлопочешь.